Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии заместитель редактора отдела политики издательского дома «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Михайлович, по-прежнему в центре внимания, это обсуждается во всех мировых СМИ, российско-американские отношения. Вот тут накануне прозвучало заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, который заявил о том, что готовится информационная атака на нашего президента, и к этому имеют отношение Соединенные Штаты Америки, Запад в целом. Что происходит? Это новая холодная война, и почему мы видим те самые атаки на президента Российской Федерации?
Ну, о том, что холодная война в той или иной форме продолжается, так сказать, реинкарнирована, скажем так, об этом разговоры ведутся давно. Сейчас она называется гибридной войной, когда какое-то силовое противостояние, слава богу, не перешедшее в открытую форму, дополняется информационными вбросами, информационными войнами, психологическими атаками. Вот одна из таких и готовится, если верить, а нет, оставление не верить, Дмитрию Пескову, секретарю президента. Действительно, будут вывалены какие-то, это, так сказать, мешки компромата, как он говорил, которые уже, кстати говоря, много раз пытались предъявлять общественности о каких-то миллиардах Путина, о его друзьях, с которыми он пил, пел и дрался на ленинградских улицах. Именно так вот будет сформулирован этот постулат. О том, что здесь все погрязли в коррупции, и вот, значит, в центре всего этого находится президент, делается одной только целью – дискредитировать Путина, у которого, ну, просто заоблачный рейтинг, этого никак не могут понять наши западные партнеры, назовем их так, не буду говорить, что они друзья, их аналитики, они признают, что это правда, рейтинг действительно заоблачный, они не могут понять, как в условиях санкций, в условиях того, что жизнь стала хуже сейчас, мы все это видим, что там скрывать, все равно население, большинство народа президенту доверяет, надо бить по нему, значит, вот проверенным методом, типа вор, казнократ, тра-ля-ля, тополя, так как это было уже много раз сделано по другим лидерам. Дискредитировано, кстати говоря, успешно.
Но еще недавно мы слышали довольно позитивные реплики со стороны американцев, которые поддержали вывод войск, завершение операции российских вооружений в Сирийской Арабской Республике. И вот тут новые атаки, ну, и вот тут заявление по поводу надежды.
Во-первых, операция не завершена. Большинство, действительно, наших сил воздушно-космических было оттуда выведено, но тем не менее, они продолжают там действовать, как мы видим по результатам операции в Пальмире, действуют достаточно эффективно. Обрати внимание, Саша, я призываю также наших слушателей к этому, как сдержанно, если не сказать холодно, а уж если называть вещи своими именами, ревниво отнеслись американцы и многие западноевропейские правительства к успехам сирийской армии и российских ВКС под Пальмирой. Если Майкл Макфол нашелся, бывший посол Соединенных Штатов России, нашел все силы в Твиттере написать спасибо России за это, то большинство телеканалов в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, Франции, ну, коротко и скупо, без всяких дифирамбов, отметили этот успех взятия Пальмиры, я имею в виду, который может означать перелом во всей сирийской кампании. Потому что это выбивает у них козыри. Какой же уходи Асад, которого ненавидит народ, когда именно Асад и его правительственная армия сейчас сломали хребет игиловцам. Не американцы, которые там почти два года во главе с коалицией из 50 государств что-то бомбят. Не другие. А именно Асад с поддержкой России. Поэтому это не приветствуется. Значит, Путина нужно каким-то образом дискредитировать. И вот и готовится этот вброс Савченко, дело Савченко. Лишь один из эпизодов, чтобы не забывали про Украину, о которой совсем уже забыли на фоне Сирии. Но, кстати, к этому большую руку приложили сами киевские власти, которые делают все возможное, чтобы выставить себя в самом дурацком свете в мировом общественном мнении.
А если мы вспомним теракты, страшные теракты в Нью-Йорке в 2001 году, то мы вспомним, что после этих терактов было очевидное всем сближение России и Соединенных Штатов Америки. Владимир Путин тогда был первым, кто позвонил со словами поддержки тогдашнему президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу. Затем взаимодействие с точки зрения обеспечения безопасности в разных регионах. Вот теперь мы видим новые теракты. Мы видим новые теракты уже в сердце Европы, в Париже, теперь в Брюсселе. Какова вероятность того, что они поспособствуют, может быть, какому-то сближению и налаживанию диалога между нами и американцами? Потому что мы, в принципе, ответственны за безопасность ведь во всем мире.
Саш, давай не будем обольщаться. Прошло 15 лет. Я, кстати, тогда работал с обкором комсомолки в Нью-Йорке и видел, вот как сейчас вижу тебя, как падали эти башни-близнецы. Действительно, жуткое было зрелище. Тогда нам действительно наивным тогда еще казалось, что вот сейчас-то, протянув руку помощи, сострадание и сочувствие, мы оставим в стране былые разногласия, конфронтацию и пойдем вместе, значит, вершить новый справедливый миропорядок. Быстренько напомню тебе и нашим слушателям, что было сделано. Помимо того, что свечки, игрушки и мелом, так сказать, писать «Америка, мы с тобой», было сделано, во-первых, в ответ на приведение войск Соединенных Штатов в боевую готовность, впервые в истории Россия не сделала то же самое, это было оценено. Во время высадки в Афганистан американских сил, оно последовало 7 октября, спустя месяц с копейками после терактов, на самом ответственном этапе развертывания, когда высадки, десантирование, когда талибы могли нанести колоссальнейший урон Соединенным Штатам, вообще поставить под угрозу всю эту их операцию, мы снабдили их подробнейшими картами, мы дали им возможность использовать тогдашние силы Северного Альянса, оппозиционного талибам, мы дали им всю разведывательную информацию, всю инфраструктуру, дали даже нашу технику, наши вертолеты, которые были гораздо надежнее американских условиях пылевых бурь в Афганистане, и смогли и обеспечили им эффектное начало операции. Мы ушли из Лурдеса, закрыли центр радиопрослушки Америки, через который шло до 3/4 важнейшей суперсекретной информации. Мы теперь знаем со слов Сноудена, что можно выудить в этих эфирах-то. Мы ушли из Камрани. Вот, пожалуйста, что мы получили взамен от того же самого Буша. Буквально через полгода выход Америки из договора ПАПРО и строительство оппозиционных районов вокруг российских границ. Мы это видим. Аляска, Европа, ну и там в Америке. Это они имеют право, ладно.
Это программа «Что будет?». В этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это программа «Что будет?». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов.
Мы видим расширение дальнейшее НАТО. И тогдашний лидер республиканцев в Конгрессе Трент Лотт в своем окружении сказал, русские проглотят вступление Прибалтики в НАТО и никуда не денутся, и всех остальных. И это было после 11 сентября. Поэтому, возвращаясь в день сегодняшний, день нашей, к твоему вопросу, ничего эти теракты не помогут. Американцы будут пытаться выжать из нас, и Запад в целом, будут пытаться выжать из нас все возможное для обеспечения своих собственных интересов, но ни на йоту не пойдут на какие-то уступки. После терактов в Париже Франсуа Олланд пытался что-то сделать. Был направлен французский авианосец к берегам Сирии. Путин дал распоряжение нашей военно-морской группировке там вступить в координацию с французскими моряками. Так его буквально за фалды удержал и Вашингтон, и Берлин. Куда ты, дурашка? Не надо с русскими. Представь себе ситуацию. Значит, идет война с Гитлером. И мы, значит, союзники по антигитлеровской коалиции, а нам, значит, скажем, Рузвельт или Черчилль говорят, ну, у вас же страшные политические репрессии, у вас там тройки, у вас там ГУЛАГ. Не, санкции будут. вы тут воюете, а мы тут санкции будем. Этого не было. Сейчас они пытаются сделать примерно то же самое, хотя война идет виртуальная, но с жертвами, как мы видим, против страшной опасности международного терроризма, который ничем не лучше, а во многом страшно напоминает гитлеровский нацизм.
Если попробовать делать прогнозы, то что ждет российско-американские отношения? Ничего хорошего?
Ждет дальнейшая бесконечная борьба, конкуренция, назовем таким осторожным словом, за обеспечение своих интересов. Они у каждой страны собственные, и каждое приходящее к власти правительство по-разному их представляет, и тем более обеспечение этих интересов. Пока существует на планете Земля государство, так оно было, есть и будет. Интересы будут сталкиваться, интересы будут ходить в противоречия. Если дипломаты и обладающие волей и разумом политики будут находить возможность решать это без того, чтобы в клинч, так сказать, опускаться, да, это хорошо. Нет, вот эти гибридные войны будут продолжаться в разных ипостасях. Я очень надеюсь, что хватит ума у наших западных партнеров и у наших будущих российских политиков не привести к тому, чтобы это вылилось в Третью мировую.
Если посмотреть на трех последних президентов Соединенных Штатов Америки, Барак Обама 8 лет, до этого 8 лет Джорджа Буша, до этого Билл Клинтон, то получается, вне зависимости от того, какую партию они представляли, какую политическую силу, демократы ли, республиканцы ли, принципиально, фундаментально отношение к России не менялось, политика по отношению к России не менялась. Значит ли это, что вне зависимости от того, кто победит, Трамп ли, Сандерс ли, Хиллари Клинтон ли на предстоящих выборах в Соединенных Штатах, значительного фундаментальной перестройки российско-американских отношений ждать не стоит?
Ну, многое тут зависит, ты прав, по абсолютно, значит, в ключевом значении твоего тезиса. Действительно, никто не будет идти нам на какие-то такие односторонние уступки. Этого ждать абсолютно не следует, и надеяться на это было бы верхом глупости. Но есть нюансы психологические. Вот с Джорджем Бушем-младшим у Путина сложились отношения личные. И это позволило сглаживать какие-то инциденты, ну, какое-то понимание находить, по крайней мере. Не было такой вакханалии в отношении самого Путина и внешней политики нашей страны со стороны Соединенных Штатов, хотя мюнхенская речь Путина в 2007 году была произнесена еще во времена президентства Джорджа Буша. Ну, спокойно это как-то было воспринято с точки зрения истеблишмента. Обама, ну, это мое личное мнение, слабый президент. Вот, он очень обижен на то, что Путин его обыграл, это видно. Даже собственные советники говорили ему об этом, и это привело его в ярость, что вот он оказался с клеймом страшным в Америке, клеймом слабак, то бишь лузер, как там. Это вот страшнее для политики в Америке нет ничего. Поэтому он сейчас должен уйти и сделать хоть что-то. Поэтому вот он так и ерепенится, и пытается вот напоследок то ли фразой хорошей, в общем-то, то ли каким-то действием еще показать, что лидер свободного мира и вообще планеты, это он есть. Теперь, значит, по поводу будущих президентов. Я не знаю, как Трамп. Человек, конечно, очень...
Вообще, может он победить или нет?
Да, ну, пока что он среди республиканцев убеждает, но...
Вообще, на американских выборах, потому что это ведь событие из ряда вон вообще за последние десятилетия.
Да, но он стал поперек горла не только соперником-демократам, но и собственным, так сказать, традиционным республиканцам, республиканскому истеблишменту. И он не системный политик. Он говорит те вещи, которые с точки зрения этих старых политиканов говорить ни в коем случае нельзя. Но он говорит то, что хочет слышать средний обыватель. Достали тут понаехавшие нелегалы, значит, латиносы. Как у нас говорят, ну, вот эти вот тут понаехали с югов-то, да, азиаты, ну, что это такое, там изнасилование, здесь зарезали, здесь еще чего-то, здесь вот резиновая квартира.
Там, вот Трамп об этом говорит.
Трамп об этом говорит, он попал в точку. Конечно, это может быть плохо, может быть, это, так сказать, упор на низменные чувства, но они есть в каждом обывателе. Обыватели составляют, по подсчетам американских же экспертов, 0,9 любого общества во все времена и у всех народов. Вот. Так обыватель это воспринимает, да, действительно, ему многое не нравится, ему не нравится допустим, засилье мусульман, которое не так видно, как в Западной Европе, но есть в Нью-Йорке кварталы, где просто ты находишься в каком-то Каире. Все на арабском, вот люди ходят в хиджабах, женщины стоят, бездельничающие абсолютно молодые люди арабского происхождения смотрят на тебя странным таким взглядом, от которого ежишься и стараешься пройти подальше. То есть ты чувствуешь себя не в Америке, не в каком-то, так сказать, государстве с европейской культурой, а где-то там на Востоке. Причем когда-то это были нормальные фешенебельные районы, но они превратились в трущобы. Это не нравится коренным там американцам, и он на этом играет. Но если придет мадам Хиллари Клинтон, вот тут нам мало не покажется. Эта женщина, опять-таки, я высказываю свое сугубо личное мнение, оно может не совпадать с мнением тех, кто нас слушает. И, может быть, я, конечно, не все знаю, но мне кажется, что эта женщина, можно сказать такую фразу, матка и ненавидит Россию. Это не будет слишком
можно,
грубо
конечно,
для
можно
нашего говорить, эфира,
дорогие
как
друзья,
мне кажется.
Конечно, можно.
Вот, из той же породы, что госпожа Олбрайт, Кондолиза Райс. Вот, она по характеру-то достаточно такая... в общем, вот то, что есть в женщинах, то, что
редкая женщина,
то, скажем, что мы не любим в женщинах, вот определенное, да, вот это вот качество, вот оно в ней есть. Опять-таки, это мое личное мнение. Оно персонифицировано у нее, значит, если говорить о России, на Путине и на политике Кремля. Ни о какой договоренности, хотя она была вот одним из соавторов этой программы перезагрузки, оказавшейся перегрузкой, она провалилась, эта программа, и не по нашей вине. И этого она простить не может. Это было ее поражением. Она будет мстить Москве и лично Путину, который вот эту программу, как она считает, не поддержал и поставил ее реноме под удар.
Но там есть и кандидата, скажем так, второго плана, если не ошибаюсь, Берни Сандерс.
Есть Сандерс, да. Он пока проигрывает этого демократов. Да, у республиканцев там есть
Тед Круз,
да, и некоторые другие, но они... Тед Круз пока еще сохраняет некие шансы.
Вы думаете, что в финале кто будет?
Если сейчас ничего не случится с Трампом, а бывали случаи, был такой Барри Голдуотер, крайне правый губернатор в конце 60-х годов, тоже вот такой же несистемщик, расист откровенный, значит, типа негру негрова, а белому белого, его просто убили. Незадолго за примерно полгода до выборов, а он шел очень хорошо. Всяко может быть. Я, конечно, не хочу, чтобы что-то повторилось подобное с господином Дональдом Трампом, но его могут топить собственные, он может заболеть, все-таки ему уже за 70. Я думаю, что в финале мы увидим, наверное, Хиллари и его. А уж кто там победит?
Ваш прогноз.
Посмотрим. Я все-таки склоняюсь по ситуации на сейчас, что это будет Трамп.
Угу. То есть все-таки эта мечта для некоторых может стать реальностью.
Знаете, во-первых, эта клановость, она уже всех достала, конечно. Но что это? Папа, сын, значит, теперь муж, жена.
Там же еще был Джордж
Буш, да, который, значит, еще третий шел. Кстати говоря, Джордж Буш-младший был совершенно уверен, абсолютно уверен, что это Божий промысел. Это не просто так. Господь их семейство избрал для того, чтобы через него, значит, управлять нашим шариком. На полном, в полном серьезе был уверен, это придавало ему силы. И он полагал, что все, что он делает, это осенено свыше. Вот это надо тоже учитывать, когда имеешь дело с такими людьми.
Это программа «Что будет?». Мы прервемся на несколько минут. Встретимся совсем скоро. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.
Что будет?
специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это программа «Что будет?». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. А вот поводом для нашего разговора о будущем российско-американских отношений во многом стал визит, недавний визит госсекретаря США Джона Керри в Москву. Состоялась встреча президента нашей страны Владимира Путина и Джона Керри. Также поговаривают о том, что директор Центрального разведывательного управления США также побывал в Москве.
Это официально подтверждено уже.
Да, это уже официально подтверждено. С чем связано вот все эти визиты?
Ну, я, кстати, должен еще вот заметить, что Керри был очень долго для госсекретаря, 3 дня провел у нас в России. Это, ну, беспрецедентно долго для госсекретаря, который, как правило, челночные, ну, максимум с ночевкой какой-то одной, совершают визиты.
С чем связано? Это Сирия,
связано,
или Украина?
Да,
или?
Это связано, конечно, в первую очередь с Сирией, потому что американцы видят, что пока что Россия, ну, с верхом изящности, не подумать, что я такой вот это кремлелис и вот прям поклонник Владимира Владимировича Путина, хотя я очень уважаю его. Вот, но американцы увидели, что сверхизящно Москве удалось обыграть. Вот просто как балерина, красиво, значит, вот так вот с ножкой. Все, что было обещано, сделано. 17 числа Путин сказал, что Пальмира будет скоро возвращена миру и сирийцам. И через 10 дней это происходит. Кто это делает? Тот самый АСТ, та самая правительственная армия, распуска которой и ухода которого требовал Запад, говоря якобы, что он ни на что не способен, никому не нужен. Как видно, нужен. Перемирие, которое Россия пробивала лбом просто эту стену из бетонную, казалось, это невозможно. Оно держится уже месяц. Каким образом? В этом хаосе, где полевой командир на полевом командире, где куча группировок, названий которых даже эксперты не все знают, где он на своем вот клочке пустыни и султан, и Аллах, и воинский начальник, самое главное, держится. Есть там 6-9 нарушений небольших в день, но это же не то, что было. Все признали, надоели воевать, Россия была права. Соединенные Штаты почувствовали, что Москва берет не тактическую, а уже стратегическую инициативу. Значит, народы-то и региона, да и мира, и Европы смотрят, слушайте, ну, все, что Путин говорит, правильно. И беженцы, вот он говорил, это все будет, потому что это дурацкая политика Соединенных Штатов и их сателлитов привела к этому. И кровавая резня тоже. Все это он предупреждал, и теперь он это дело делает сам, без их помощи, даже вопреки их попыткам помешать ему. С этим надо что-то делать. Сюда немедленно приезжает Керри и дальнейшее пытается выстраивать модель. Что делать с Сирией, как дальше вести Женевский процесс, надо ли теперь требовать федерализации Сирии, обязательного ухода Асада, как мантру они повторяют это, но, тем не менее, уже не так сильно. Украина тоже. Кстати, была интересная фраза, ее вот многие заметили. Керри ее так бросил в открытой части переговоров, когда еще стояли журналисты вокруг. Ну, мы тут вот надеемся, что обсудим Украину, хотя я понимаю, что у всех у нас есть и более серьезные дела для обсуждения. То есть было сказано с неприкрытым такой, ну, пренебрежением, раздражением даже в сторону Киева, который всех достал, не уставая высмеивать себя, не уставая создавать проблемы не только нам и себе в первую очередь, но теперь еще и Западу. Это, конечно, раздражает. Что там было, если уж сам Путин по просьбе Обамы принял Керри? Не разглашается. Мария Захарова, официальный представитель МИД, сказала, что было Сирия, была Украина, и, конечно, была двусторонка. Ряд вопросов принят к рассмотрению. Ну, я думаю, что это вот попытка сейчас решить ближневосточную проблему и решить какую-то проблему Украины. Потому что вечные санкции быть не могут. Чтобы не потерять лицо, Россия должна что-то сделать. Ну, что там, в общем-то, они хотят, чтобы мы сдали Донецкую и Луганскую народные республики.
Ну, вот к этому мы еще перейдем, Андрей Михайлович, возвращаясь к Сирии. Когда Россия, ну, скажу так, очень просто впрягается, да, и с помощью гуманитарной помощи в иных форматах как-то помогает решать вот ту трагическую ситуацию, которая сложилась на Донбассе, это всем понятно, понятно простым людям, потому что там живут наши же люди, да, у нас одна история, одна культура и так далее, и так далее, и так далее. Но вот участие России в разрешении конфликта в Сирии обывателю не всегда понятно. Но ведь причины-то есть и весьма серьезные. Вот какие интересы столкнулись в Сирии. Зачем это нам? Зачем это Российской Федерации?
Ну, во-первых, это была главная, так сказать, причина, об этом уже было много сказано. Там воюют несколько тысяч выходцев из России, отъявленных исламистов. Если дать им спокойненько там, так сказать, захватить Сирию, дальше они пойдут сюда, в наш Дагестан, в наш Северный Кавказ и взорвут его по новой.
Сколько там было? Мы увидим то, что мы видим, да, в 90-е годы.
Да, в Чечне и в Дагестане, да. По некоторым данным, вот, я думаю, скоро они будут, так сказать, официально уже приведены, около 1000 этих человек уже уничтожено там. Их сложно подсчитать, так сказать, вплоть до последнего трупа и так далее. Но около 1000 человек, вот этих вот маджахедов, которые являются российскими гражданами, отправились сюда воевать под зеленым знаменем пророка, уже больше никогда этого не сделают. Другим неповадно будет. Мы держим оборону на дальних дистанциях пока. Лучше воевать там, чем где-нибудь, извините, в Нальчике, упаси Господи, или даже в Ставрополе, или Краснодаре. Второе. Давайте цинично перейдем к экономическим интересам. Там нефть. Допустим, Саудовская Аравия добилась своего, и Асада нет, а вот эти ИГИЛ, стоящие на суннитские деньги, контролируют Ирак и Сирию, и Саудовская Аравия бросает трубопроводы через эту территорию и Турцию в Европу, как альтернатива нашим, так сказать, нефти- и газопроводам, по которым мы снабжаем углеводородами Старый Свет. Нам это невыгодно. Кроме того, там есть месторождение нефти, за которое наши компании ведут конкурентную, так сказать, борьбу с западными компаниями. И если сейчас эти места будут контролировать те, кто является нашим союзником, у нас будет предпочтение получить в свою собственную, так сказать, разработку эти месторождения цинично, да, но это политическая экономия. И об этом забывать ни в коем случае нельзя. Теперь посмотрите, после успехов наших ВКС в разы кратно возрос интерес к российской военной технике. Сейчас пошли заказы на миллиарды, на миллиарды, на миллиарды долларов. Самолеты, вертолеты, средства ПВО. Черти откуда. Даже из Саудовской Аравии, которая всегда была клиентом Соединенных Штатов, и там все американское. Вот так. Я не говорю про там, Пакистан, про Иран и про многие-многие другие страны. Выгода, выгода для страны, тем более в условиях санкций. Нам нужна валюта? Нам нужна валюта. Здесь она будет и немалая. Это лишь одни из нескольких причин, которые я назвал. Но самое главное – это борьба с угрозой международного терроризма, в данном случае вот исламистского терроризма, вот который напоминает это, гитлерский нацизм.
Это очень важная, наверное, самая важная тема. Владимир Путин не просто на круглом столе где-либо. Он с почетной трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций предложил Соединенным Штатам прежде всего, да и всему миру, давайте вместе бороться с терроризмом. Но мы видим вот эти странные телодвижения со стороны Соединенных Штатов Америки, когда с одной стороны, да, мы партнеры, мы общаемся, мы разрабатываем какие-то совместные проекты. А с другой стороны, многие эксперты говорят о том, что ИГИЛа бы не было бы вообще, если бы не Соединенные Штаты Америки. Ну, если не прямая, то косвенная вина уж точно в том, что возник такой монстр.
Да, вторжение в Ирак обернулось тем, что вот образовалась вот эта гидра, в которую попало все то американское оружие, которое они насыщали квази-иракскую армию, которую пытались создать.
И это уже история, ставшая классическая со самой Бен Ладеном, который во многом является продуктом
агент
американских
СРУ, спецслужб. Агент СРУ, да, который был выращен для борьбы с Советским Союзом в Афганистане в 80-е годы, потом вышел из-под контроля и кончилось это 11 сентября.
Как будет складываться с учетом всего этого взаимоотношения России и Америки, готова ли Америка на самом деле к диалогу? Или мы и дальше будем видеть вот и вашим,
готова,
и нашим?
Сразу возникает вопрос. Коалиция, хорошо, кто будет командиром в этой коалиции? Кто будет определять цели и задачи? Распределять финансовые потоки? Отправлять туда или сюда войска? Вот. А кто будет исполнять это? Соединенные Штаты говорят, это будем делать мы и только мы. Почему? А потому что мы самые богатые, а самые сильные, б, и вообще мы так привыкли. Вот другие, в частности, мы или китайцы говорят, не, ну так не пойдет, давайте как-то вместе. А у вас, говорят, есть свои цели, они нам не нравятся абсолютно. Вот мы не любим Асада, А он, понимаешь, вот продолжает там оставаться. Благодаря вам.
Это программа «Что будет?». В этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии заместитель редактора отдела политики газет «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, говоря о российско-американских отношениях, не могу не спросить про возможность обмена, о котором говорят в эти дни. Речь идет об обмене Надежды Савченко на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают наказание в американских колониях. Какова вероятность того, что этот обмен может произойти?
Ну, если брать с чисто юридической точки зрения, то решение о таком обмене сейчас может принять только один человек, это Владимир Путин. Вот помиловать он, наверное, не сможет Савченко, но вот речь об обмене может быть. Но пока официальных никаких заявлений не было. Пока со ссылкой на неназванные источники. То одно новостное агентство, то другое вот высказывает такие версии. Причем звучат не только фамилии Виктора Бута и Константина Ярошенко, но и двух россиян, находящихся сейчас в плену у Киева, в СБУ. Вот украинская сторона утверждает, что это некие сотрудники ГРУ, которые, значит, вот были взяты в бою с оружием в руках. На самом деле у них были удостоверения сотрудников милиции Луганской Народной Республики. И по нашим данным, это было озвучено Министерством обороны, они до этого еще уволились из рядов вооруженных сил. Может быть, на них, значит, будет обмен. А может быть, Савченко будет представлен такой святой Жанной д'Арк, что и на всех четырех ее поменяют. Сейчас мы можем, Саша, лишь спекулировать на эту тему. Конечно, хотелось бы наших ребят выручить, я имею в виду вот тех двух, которые в Киеве, и Виктора Бута с Ярошенко, конечно, ведь ни тот, ни другой не сделали ровным счетом ничего против Соединенных Штатов. К ним в других странах подошли, значит, с провокационной целью, подосланные специально сотрудники американских спецслужб, стали предлагать им какие-то противоправные действия, записали все это на диктофон, а потом сказали, а вот они вроде нас не выгнали, и стали слушать и разговаривать, значит, а в одном случае один готов был поставлять оружие террористам в Колумбии, которые воюют против Соединенных Штатов в том числе, а другой собирался, вести наркотики в Соединенных Штатах на своем самолете. То есть за несуществующие деяния людей приговорили, значит, к 20 и 30 годам тюрьмы в Соединенных Штатах. Причем в случае с Ярошенко очень плохие дела у нашего гражданина. Он почти ослеп, и ему не дают возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. Конечно, их надо вызволять. И 22 года кормить мадам Савченко, кто она такая, мы здесь все видели, что она из себя представляет. И по менталитету, и по настрою, я не знаю, есть ли там что-либо вообще от женщины в этих оловянных глазах. Возможно, этот вариант с обменом был бы и неплох. Может быть, и этот вариант обсуждался в том числе на переговорах Джона Керри с российским руководством.
Андрей Михайлович, в последние недели в центре внимания страшное событие в Брюсселе. Ну, Россия знает, что такое теракты. Мы помним и чудовищные теракты в Москве. Мы помним чудовищный теракт в Беслане. Мы вообще прошли через фактически войну на Северном Кавказе. Сейчас война в центре Европы, чего давно не было, скажем так. Это Брюссель, это теракты в Париже, несколько терактов в Брюсселе. Что будет дальше происходить, ваши прогнозы? И можно ли говорить о том, что теракт в Брюсселе не последний, как бы страшно это не звучало бы?
Увы, да. Все, конечно, относительно. Позавчера взорвали детский парк в Пакистане. 79 человек погибло, из них половина – это дети и их матери. И
что? Но об этом молчат.
Да, что, да подумаешь, это где-то там, какой-то Пакистан. Я уж не говорю про Ирак, там, и про другие страны, где так через день. 20 человек, 30 на небесах, 45, 98.
А почему так происходит, Андрей
Михайлович? Ну, потому что это же здесь золотой миллиард живет. Это же здесь хозяева жизни. А там у рабов-то в их муравейнике, в этой куче все что угодно может быть навозное. А здесь, где живут гедонисты, которые уже не знают, как себя, значит, вот что еще придумать, чтобы разрешить. Вот сейчас в Швеции, и простите, в Голландии на полном серьезе рассматривается вопрос о законодательном разрешении зоофилии. Все уже браков, так сказать, на одинакового пола уже недостаточно. Теперь можно вот такой с кошечкой, с овечкой будет спокойно и официально появляться где-либо. А потом дойдут до инцеста, до педофилии. Почему нет, собственно говоря? Они наслаждаются жизнью, и вдруг какие-то смертники взрывают здесь, среди бела дня, наш великолепный Парижик, наш прекрасный Брюссельчик и все остальное. Как это может быть? Фи! Какая гадость, какое зверство, какое чудовищное преступление. Увы, я вынужден сделать печальный вывод. Тут, кстати, не надо быть каким-то провидцем. Это далеко не последний кошмарный теракт в той истории, которую нам предстоит пережить в 21 веке. Объявлена война со стороны исламистов, объявлена Старому Свету, объявлена всем тем, кто не такие, как они. И орудием этой войны взят террор. У них нет танков, нет авианосцев, нет дивизий, нет дальней бомбардировочной авиации, ядерных ракет, но у них есть вот эти вот живые бомбы. Вот, или просто человек с автоматом, который от пуза по толпе вот выйдет в Вену, упаси Господи, я так просто сказал про Вену, в какой-нибудь европейский город, и вот так вот, и 16 трупов. Не надо даже никаких поясов смертников взрывать. Вот избран в качестве средства этот террор. Он эффективен, мы видим, как все стоят на уши, мы видим, как трясется общество, как из-за страха новых терактов отменяется марш против страха в Брюсселе. Ну, понимаете, ну это же ведь удар по сознанию людей, по их менталитету, по их мироощущению. Исламисты и террористы достигают того, чего они хотят. Они держат страхи Запад, заставляют его сжиматься, бояться за судьбу, а значит, идти на уступки. А значит, снова принимать беженцев, вот, давать им пособие. Вот, а с этими беженцами идут новые террористы, которые будут, как спящие ячейки, ждать приказа оттуда, из приказной избы, где-то там в сирийских пустынях, когда и где взрывать следующую
бомбу. Вы рисуете такую страшную картину. А что же европейская элита? Что же европейские власти? Евробюрократы?
А что евробюрократы? Евробюрократы показали свою полную никчемность. Евробюрократы говорили, да, мы примем беженцев, совершенно не озаботившись элементарным просчетом на калькуляторе, на простом, который есть в любом мобильном телефоне, что и как это будет стоить, к чему это может привести. А Восточная Европа, еще не так зараженная бациллой вот этого вот разложения, вот этого вот, этого гедонизма, а там сразу осознали, ребят, что вы делаете? Это не будет работать. Вы получите миллионы бездельников, агрессивных бездельников, которые будут здесь насаждать свои порядки. Вот и получилось. Евросоюз затрещал, заговорили об отмене Шенгена, заговорили о возведении каких-то границ, колючих проволок, заборов и так далее. Это что? Это показ того, что совершенно при новых вызовах вот эта вот система, она не работает. Она может спокойно воспроизводиться, когда все нормально, когда нет кризисов. Даже если Греция там зашаталась, ну, можно там с какими-то миллиардами евро что-то там договориться, пять раз собраться и решить вопрос. Когда речь идет о горячей крови, о сиюминутных важнейших решениях, на это они не готовы, как мы видим.
Ну, вот к этой самой европейской элите очень хочет присоединиться Украина, и, может быть, даже не столько сама Украина и украинский народ, сколько те люди, которые считают себя лидерами украинского народа: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, господин Гройсман, Ляшко и так далее.
Яценюк
и так
чуть ли уж не последние дни доживает в качестве премьера, это говорят.
Вот что происходит на Украине? Так много давали обещаний на Майдане, а в итоге мы видим, что даже лидеры Майдана уже считают друг друга врагами. Все в ожидании отставки Арсения Яценюка. Фактически уже определен следующий премьером. Станет, судя по всему, спикер Верховной Рады господин Гройсман. Как вы оцениваете все то, что происходит на Украине? И как вы оцениваете реакцию Запада на происходящее в Киеве?
Во-первых, на Майдане никакой революции не произошло. Собственность осталась той же и у тех же. Денежные мешки как руководили страной, так и руководят. Только...
Просто отжали одного.
Да, да, там немножко у себя перестроили свои ряды и перекрасили, значит, бирки партийные. Все же они были в партии регионов. А до этого у Ющенко, а до этого у Кучмы. А теперь вот сами решили поиграть. Тут же переругались. Деньги как текли в карманах чужие, так и текут. Экономика. Вот тут действительно разорвана в клочья, как Обама пытался представить нашу экономику. Война. Ну, слава богу, сейчас активных фаз не идется, но люди продолжают гибнуть. Территорию они потеряли. Перспективы вступления в Евросоюз никакие. Если уж сам глава Еврокомиссии Юнкер говорит, что в ближайшие 25 лет даже пусть и не думают о присоединении к Евросоюзу, то за что тогда боролись, получается?
Спасибо большое за этот разговор. Заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов был в этой студии. Это была программа «Что будет?». Для вас работал Александр Яковлев. До свидания.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.